Глава 5. Синяки почти сошли с лица Хьюга и стали практически незаметны. Люди больше не морщились при взгляде на него и не спрашивали, не запомнил ли он номер сбившей его машины, которая надрала ему зад. Он до сих пор не рассказал своей команде о том, что произошло, даже Танджи и Кайоми. Танджи захотел бы всех собрать и послать обратку, не думая о том, насколько здоровее были те парни. Такой уж он человек. Танджи был на улице дольше Хьюга и всей остальной команды. Никто и ничто не могло заставить его спасовать. Он не старался нарочно нарваться на драку, но не боялся, если нужно ввязаться в потасовку. Чаще всего Танджи выходил победителем, но даже проиграв, оставлял противнику кое-что на память о драке. Он показал Хьюга несколько приемов, которые были одинаково хороши и для свалки во время игры в моторбол, и для самообороны. Хьюго считал, что лучшая стратегия в обоих случаях — просто двигаться быстрее всех. Но она работала только если оставаться на чеку, особенно на чужой территории. И вот, полторы недели спустя, Хьюго снова оказался в южной части города. Действуя очень, очень осторожно, он следил за парнями, которые избили его и отобрали браслет его матери. Припарковавшись в переулке, он наблюдал за бандой, тусовавшейся на местной южной разновидности рынка, глядя на которую, Хьюго порадовался, что живет в центральной части города. Рынок был не таким уж маленьким, но всем приходилось сжаться в тесноте, чуть не на головах друг у друга. Как будто южная окраина не хотела выделять им место больше необходимого. И пусть радуются, получив хоть это. В такой вынужденной близости люди показывали себя далеко не с лучшей стороны. На лотках с продуктами было не так много разных товаров. Фалафели выглядели пристойно, но женщина за стойкой беспрерывно орала на своего подмастерья. Хуже всего, с точки зрения Хьюга, было то, что на рынке не было уличных музыкантов. Они могли бы немного развеять мрачную, нервную и в целом недружелюбную атмосферу. А может и нет. Один из напавших на Хьюга парней стал приставать к женщине, которая имела неосторожность оказаться в зоне его досягаемости, пока искала место, где можно сесть и съесть только что купленный сэндвич. Женщина надавала ему по рукам под аккомпанемент выкриков и улюлюканий остальной команды. В конце концов, она вовсе ушла с рынка, не обращая внимания на свист и причмокивание. Проходя мимо Хьюга, женщина бросила на него неприязненный взгляд. Он ее не винил. Женщина выглядела лет на 30, была немного полновата и одета в рабочий комбинезон завода. Скорее всего, она только что закончила раннюю смену в ближайшем распределительном центре, где паковала товары для Залема, и ей не дали даже спокойно съесть бутерброд. У нее были механические ноги. Хьюго узнал походку. Все, у кого к живому торсу были присоединены кибернетические ноги, ходили одинаково, как его отец. Но только до тех пор, пока не заменил остальное свое тело. После этого он стал двигаться, как остальные машины. Своими ногами женщина могла превратить пристававшего к ней идиота в кашу. Она могла затоптать всю банду, и люди на рынке аплодировали бы ей так же, как одному из героев моторбола. Может, она не знала, на что способна? Или слишком боялась мести? Сильные не просто наживались на слабых. Они изо всех сил старались не позволить остальным осознать собственную силу. «Вот только со мной этот номер не пройдет», — молча поклялся Хьюго. «Может быть, вы умеете докопаться до всех остальных, но я вам не по зубам. Я больше не попадусь». К компании присоединились двое парней, которых Хьюго раньше не видел. Они были такими же громилами, возможно, чуть старше, чем их бесстрашный главарь, или просто более потасканными. У них было больше шрамов, один щеголял кривыми поломанными зубами. Хьюго с удивлением обнаружил, что ему их почти жаль. Несчастным придуркам только и оставалось, что таскаться следом за задирой. Танджи сказал бы ему, что глупо жалеть подонков, которые отметелили бы его вместе с остальными, окажись они рядом. Компания вышла с рынка и в развалочку направилась дальше на юг. Хьюго последовал за ними по параллельной улице в квартале от них. Он здорово рисковал, даже держась на таком расстоянии. Он знал, что сказал бы ему Танджи. «Ты совсем сдурел? Или тебе жить надоело? Что ты скажешь Вектору, если они снова тебя отделают? Жить не могу без пиздюлей, хоть убейте. Воображаемый Танжи был таким же занудой, как настоящий. И он был прав. Если Вектор узнает, что Хьюго поступил вопреки его приказу, он выставит вон всю их команду, пусть после той задержки они и доставили два заказа вовремя. В таком случае Танжи может даже отправиться на поиски новой команды и забрать с собой остальных, оставив Хьюго в полном одиночестве. В Айрон-Сити тот, кто пытался выжить сам по себе, без команды, семьи или хоть кого-то, кому было бы до него дело, протягивал недолго. Только у Танжи, Кайоми и всех остальных были семьи. Даже если они не жили с ними, у всех были родители, тети, дяди или другая родня. У Кайоми было так много двоюродных братьев и сестер, что казалось, половина Айрон-Сити с ней в родстве. Люди, у которых были семьи, не могли вообразить, каково живется человеку без родных. Они не представляли, что чувствует тот, у кого отбирают единственный предмет, оставшийся в память о матери, как будто это ничего не значит. Как будто сам человек ничего не значит. Да что там, Хьюго даже не знал, откуда его родители родом. Они никогда не упоминали своих родственников, только говорили, что все они умерли. И теперь, когда его родителей не стало, Хьюго был так же одинок, как если бы выскочил из-под земли или свалился с неба. Или с Залема. Хьюго с тоской поглядел на висевший над головой город. Если бы. Банда южан неторопливо бродила по району. Их маршрут постепенно уводил их на юго-запад. По дороге они только и делали, что донимали и изводили всех встречных, отбирая деньги и все, что им приглянется. Хьюго сообразил, что это был чистой воды рэкет. Плати, и мы тебя не тронем. Кое-кто давал им деньги без всяких понуканий. Иногда после этого парни оставляли человека в покое. Но часто начинали вымогать еще. Они брали деньги из некоторых заведений, в основном мелких торговцев, кафе или жалких скобяных и мелочных ловчонок. Хьюго гадал, почему все эти люди им подчинялись, почему никто не пытался что-то сделать или попросить кого-нибудь о помощи. Ага. Кого? Воина-охотника? Воины-охотники брались за работу, только если за голову полагалось вознаграждение. Крохоборы с завода не заплатили бы за этих парней ни копейки. А раз нет вознаграждения, то и охотникам до них нет дела. В конце концов, банда добралась до открытого кафе в 5 кварталах к западу от рынка, где Хьюго начал за ними следить. Они ввалились внутрь, разогнали всех посетителей и облапали официанток. Парни были настолько поглощены своими забавами, что Хьюго мог бы въехать на гиробайке прямо в середину кафе, и никто бы его не заметил, или, по крайней мере, заметил бы далеко не сразу. Хьюго припарковался за углом здания, натянул на голову капюшон, уселся на обочине и стал незаметно наблюдать. Главарь был занят только собой. Теперь у него в волосах поблескивали золотые наконечники, справа на шее красовался сложный татуированный узор. И, наконец, Хьюго заметил, что главарь носит браслет. Сначала он удивился. Хьюго-то думал, что парень продаст его или отдаст подружке. Но нет, он оставил браслет себе, ведь вся добыча банды принадлежала ему. Все делалось ради него одного. И он будет делать все, что пожелает, пока его кто-нибудь не остановит. Главарь, наверное, и вообразить не мог, что такое может произойти. Он походил не на киборга даже, а на робота. Робота из плоти и крови, который делал только то, что было записано в программе. Хьюго решил, что достаточно насмотрелся на этих подонков, на Южный район, на сам Айрон-Сити, если уж на то пошло, и на всех, кто просто смирился и не пытался ничего изменить. Неважно, были ли это люди, которые позволяли себя обирать на улицах, или рабы на заводе, по частям заменявшие свои тела машинами, пока не умирали, практически потеряв человеческий облик.